Здравствуйте. В прямом эфире «Православная энциклопедия». Афон. Этот небольшой полуостров на востоке Греции известен всему миру. По преданию, после посещения Афона Пречистой Девой Марии, он получил название «Земного удела Богородицы». Афон иначе называют «Святая гора», а монахов которой живут здесь святогорцами. Именно с Афоном связано начало русского монашества. Отсюда на Русь приехал основатель Киево-Печерской лавры преподобный Антоний. И сегодня среди святогорских жителей много русских монахов. О том, что связывало и связывает Россию и Афон, мы поговорим с нашим гостем, наместником Валаамского монастыря, епископом Троицким Панкратием. Он часто бывает на Афоне, а Валаамский монастырь называют побратимом Афонского монастыря в Атопет. Здравствуйте, владыка. Владыка, а сколько раз вы бывали на Афоне?
Начиная с конца 90-х годов, ежегодно. Поэтому, когда это началось, я так точно не припомню. Где-то около 10 раз, я думаю.
А сколько сейчас вот русских живет на Афоне, русских монахов?
60 человек официально в Пантелеимоновом монастыре. И думаю, что человек 20-30 еще на кельях, в том числе, так сказать, не вполне официально.
А вот... Это ведь достаточно много для такого количества монастыря на Афоне. Ведь на Афоне монастыри не очень многочисленные, я так понимаю. Вот там не очень много людей живет.
Я думаю, что те, от кого зависит решение этих вопросов, как раз это учитывают. Чтобы монастырь, русский монастырь, не разросся слишком и не стал таким, каким он был в начале 20 века.
А разве это плохо?
Для нас это хорошо. А для, скажем, тех, кто решает эти вопросы, может быть, не совсем хорошо. Ну, в том числе, может быть, для, скажем, для того, чтобы Афон не стал русским Афоном. Потому что в начале 19 века, как я сказал, в русском Пантелеимоновом монастыре жило около 3000 монахов. А всего на Афоне в то время было где-то 5000 монахов. То есть русских было большинство. И это, конечно, заметно. Заметно даже до сих пор в архитектуре, заметно по тем огромным кельям, которые строились тогда русскими. А надо сказать, что келья на Афоне – это не просто какая-то комнатка или домик, а это комплекс сооружений, это всегда храм и жилые помещения. Но из таких кельей становились целые монастыри. А скит, вот, например, Андреевский скит, который назвали в свое время сараем на Афоне, то есть это, ну, в переводе на русский значит «дворец», он вообще самый был, так сказать, роскошный по архитектуре монастырь на Афоне. И самый большой до недавнего времени на Балканах собор был в этом монастыре. Поэтому, конечно, заметно. Влияние русских заметно до сих пор. И, конечно, греки, ну, прямо скажем, испугались от этого влияния. Тем более, что денег ведь у русских в то время было много, средств было много, жертвователей было много. И поэтому, конечно, влияние было сильное. Но и государство было ведь тоже мощное.
А чем так привлекает русских Афон?
Я думаю, что тем же самым, что и всех привлекает. Привлекает святость тем, что это место особенное, место святое, место благодатное, место безмолвия, молитвы, место, где подвязались, без преувеличения, сказать, тысячи святых людей, тысячи святых подвижников, которые осветили эту землю своим подвигом, тем, что это сад Божий, Матерь, один из уделов ее земных, и тем, что там сосредоточено огромное количество святынь. Я думаю, что по насыщенности, если можно так сказать, святынями, это самое святое место на земле.
А вот какие-то современные традиции вот в наших монастырях от Афона есть?
Более близко к нам время, 19 век, возникает множество монастырей в России, которые так или иначе связаны с Афоном, и даже в своем названии иногда имеют это слово. Новоафонский, Второафонский и так далее. И наш монастырь тоже именовали Северным Афоном. Вот, поэтому, и, ну, даже и не связанные, может быть, названием, такие как Глинская пустыня, но связаны, допустим, какими-то традициями. Не столько даже богослужебными, а опять же, вот, упоминаю, теми основами, принципами монашеской жизни, святоотеческими принципами. Что это такое? Это послушание. Не как работа, не как просто труд понимаемый, но как отсечение своей воли. Как, прежде всего, отказ от своей воли, как предание себя полностью в руки Божьи. Это что со мной происходит, как посло Божие. Да, ни один волос с вашей головы не упадет без воли Отца Небесного. Да так, Так вот поступают в афонских монастырях. То есть они себя предают полностью, полностью предают себя в руки игумена, и уже они не задумываются о том, что правильно он сказал, неправильно сказал. Их послушание абсолют. Оно доходит до таких мелочей, которых ни один русский у нас вот здесь не выдержал бы, просто в наших монастырях, я точно совершенно говорю, исходя из того своего некоторого опыта монашеской жизни. Вот. То есть до мелочей все, так сказать, он благословляет их. Бедный отец игумен, у него 100 монахов в Атапецком монастыре, и каждого спрашивает, можно ему там, допустим, носки на складе получить. И это не мелочь, потому что это отсечение своей воли, доходящее вот до последних пределов.
За это тысячелетие многие святыни Афона оказались в России. Древние рукописи, реликвии, чудотворные иконы. Многие из них хранятся в Рублевском музее.
Все эти древности, рукописные книги, резные деревянные кресты, иконы были созданы на Святой горе Афон и в столице Византийской империи Константинополе. В разное время их привезли в Россию. Первое большое собрание греческих рукописей прибыло к нам в середине 17 века. Тогда патриарх Никон и царь Алексей Михайлович задумали работу по выявлению ошибок в переводах греческих книг.
И в связи с этим был послан Арсений Суханов, непосредственно патриархом Никоном на Афон, для привоза и выявления греческих оригинальных рукописей. И действительно, Арсений Суханов в 1654-1655 году привез с Афона около 500 рукописей.
Среди них книга, которой уже больше тысячи лет. Сочинения Иоанна Златоуста, переписанные в Великой Афонской лавре писцом Иоанном Каллиграфом в 993 году. А это Евангелие Апрокос, созданное в начале XII века в Константинополе. Суханов привез не только книги Священного Писания, но и светские рукописи, сборник стихотворений, антимусульманские полемические сочинения и даже физику Аристотеля.
Эта рукопись середины XVI века, она была написана в России и вложена в 1556 году боярином Морозовым на Афон, монастырь Святого Саввы, то есть в монастырь Хиландарский. И столетия спустя она вернулась в Москву, была привезена в составе других греческих рукописей Арсением Сухановым.
После падения Византии афонские монахи стали обращаться за помощью и поддержкой к русским царям. Это прошение пришло из Ватопецкого монастыря и подписано его игуменом Парфением. А Иверский монастырь прислал грамоту с описанием своей чудотворной иконы. Царю Алексею Михайловичу патриарху Никону захотелось получить список Иверской иконы. И он был написан на Афоне и прислан в Москву в 1648 году. В XIX веке на волне интереса к византийским истокам русской культуры на Афон стали посылать экспедиции Императорской академии художеств. Тогда привезли один из древнейших экспонатов – страницу из рукописи XI века с образом Христа Пантократора и началом Евангелия от Иоанна.
Владык, вы уже сказали, что ваш монастырь, Валаамский монастырь, называют Северным Афоном. А что в нем афонского?
Ну, конечно, такое именование получил монастырь в XIX веке, когда главное, что сближало тогда Афон и наш монастырь, это то, что это были полностью монашеские, ну, как бы государство в государстве. Вот это главное. То есть как на монастыре, как и на Валааме, кроме монастыря и скитов и пустынь ничего не было, так и на Афоне. Это сугубо монастырская территория, где ни кроме монастырей, скитов, калиф, келий, ничего нет другого. Это главное. Ну, кроме того, конечно, высота жизни насельников, строгость монастырского устава, особенность песнопений, валаамский распев. Вот. И многое другое. Красота природы, в конце концов, даже просто расположение, окруженность водами, так же, как и там.
Так а вот, может быть, мы идеализируем Афон? Все ли там вообще так, все хорошо и все в порядке? Потому что иногда кажется, что слово «афонское» значит идеальное и истина в последней инстанции.
Но если учесть тысячелетнюю историю, то я думаю, что были более мощные волны, конечно, чем нынешние волны, да, бурные волны этого мира сего, вот эти обмерщения, которые сейчас пытаются сокрушить эту твердыню, эту скалу. Вот. Но афонцы держатся. Хотя, конечно, есть, можно говорить и о тех следах, скажем, вот, о том влиянии, которое современная цивилизация оказывает на Афон. Но, как вот вчера один владыка замечательно сказал, Каждый из нас видит на Афоне то, что он хочет увидеть. Если мы, если мы хотим увидеть только краны, там, эти строительные какие-то там механизмы, там, стройку бесконечную, какой-то шум, или там, скажем, там, какие-то излишне там, красивую отделку каких-то келей там, отдельных, да, ну, или, может быть, даже они не очень там какую-то там такую уж строгую жизнь там, каких-то отдельных, опять же, монахов, но он это увидит. Но если он захочет увидеть святая жизнь, если он захочет увидеть непрерываемость монашеской традиции, если он захочет увидеть, ну, действительно, вот по-настоящему подлинное святоотеческое монашество, он тоже это увидит. Если захочет увидеть святость и хорошо поищет, он тоже найдет. Потому что мне вот Господь такую милость дал. Вот и я видел действительно святых, настоящих духовных людей, настоящих старцев.
Владыка, вот мы в начале нашей беседы заговорили о таком, ну, прохладном отношении греков к русским насильникам наших монастырей. Оно было и раньше, и, по-моему, продолжается сейчас. Раньше у нас были такие огромные скиты, как Ильинский скит, Андреевский скит, о которых вы говорили. Они сейчас принадлежат грекам. А когда-нибудь они вернутся обратно к нам? Как вы думаете?
Ну, я уже говорил, что греки попросту побаиваются русских. Ну, достаточно посмотреть на карту, как мне один грек сказал. Ну, посмотрите на карту. Вот Греция, да, и вот Россия.
Да. А чего боятся?
Посмотрите.
Чего боятся?
Посмотрите на население. Греков, кажется, 16 миллионов, да, и России. 10 раз больше. Бояться, к сожалению, есть чего. Потому что нам, к сожалению, свойственно иногда такое вот как бы вот отношение к своим традициям, к своей вере, к своей культуре, ну, несколько такой, скажем, исключительный, да? То есть мы считаем, что это вот самое правильное, самое верное, самое нужное и так далее. И иногда свысока смотрим на наших соседей и братьев. Вот, к сожалению, где-то вот на рубеже 19-20 века такой подход, вот он как-то имел место на Афоне. Они до сих пор это помнят. Вот. А они хотят все-таки Афон видеть тем, который был в веках.
А в греческих монастырях сейчас могут быть русские монахи?
Могут быть, если они знают язык. Если они согласны принять вот тот устав, тот чин, тот порядок вещей, которые там существуют, то могут быть, да. Но обычно немногие выдерживают. Все-таки чужая среда не так легко. И потом ведь это надо бы стать просто греком. Для того, чтобы нормально жить среди них, подвязаться, надо просто стать греком. И у них есть не только русские, у них есть американцы, французы, австралийцы. Немцы, финны даже, ну, самые разные национальности.
То есть нельзя сказать, что Афон – это чисто греческое монашество.
И вот в чем тоже это как бы ценность этого положения вещей? В том, что мы видим, что самые обычные, современные молодые люди, европейцы, оказывается, способны жить так, как жили святые отцы.
Афон находится в центре Европы, он находится на территории современной Греции, управляется Константинопольским патриархом. А по каким законам живет эта монашеская республика?
Ну, как я говорил уже, что это законы, точнее, вот те акты законодательные, которые, ну, может быть, с византийских времен были, касались Святой горы Афон, они признаны греческим государством, и Святая гора самоуправляется так же, как она самоуправлялась веками, что позволило ей выжить, собственно говоря, на протяжении столетий.
А государственные законы Греции или Евросоюза не действуют?
Они действуют только с некоторыми ограничениями. Но это касается в первую очередь того, что нет женщин на Афоне уже на протяжении тысячи лет, и допуск женщин запрещен на Афон. Это главное как бы, отличие, против чего, собственно, выступает, возражает Евросоюз. Но интересно то, вот как бы один из аргументов греческой стороны, а надо сказать, что Греция защищает Афон, в том числе вот в таких вот дискуссиях. Один из аргументов греческой стороны в том, что это частная территория. То есть это территория, которая не является государственной.
Вот как. То есть вся у Афона есть своя политическая независимость.
Да, и это собственность. Это собственность. То есть вся земля, вся недвижимость, все то, что находится на Афоне, является собственностью монастырей. Это 20 монастырей, которые, ну, как бы сказать, поделили между собой всю территорию Афона. Там нет ни кусочка земли греческого государства. Она территориально входит в Грецию, но как автономная самоуправляемая часть. Вот это и позволяет сейчас выжить окруженному современной постхристианской Европе.
Спасибо вам большое, Владык, за то, что вы нашли время для того, чтобы провести такую интересную беседу. Спасибо, спасибо. Вас, Господи. Наша рубрика «Чудеса России» началась с того, что газета «Труд» попросила своих читателей назвать 7 чудес России. Это очень трудная задача из всех сокровищ нашей истории и культуры выбрать 7 наиболее значительных. Надеюсь, что мы вам в этом поможем. Сегодня в этой рубрике «Дивный остров Валаам». Наша программа подошла к концу. Ее полную версию вы можете найти на нашем сайте Седмица.ру, где всегда помещаются самые последние новости жизни Русской Православной Церкви, а также религиозные новости со всех концов света. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. В следующую субботу, праздник Покрова, мы посвятим ему всю нашу программу и поговорим об истории праздника, его иконографии и покровских храмов. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь.